У нас сейчас, ну, скажем так, уже несколько лет мир очень-очень бурлит. Начиная с короны, мир был, перевернулся буквально во время короны. Потом война на Украине. Было еще тяжкие события в Эрцисрое, как трагедия на Мироне, тоже очень непростая вещь была. И сейчас события Симхат Тора, просто это нескончаемая война с Хамасом, с Хизбаллой, которая вопрос постоянно происходит, и тяжкие трагедии, последняя трагедия в Шаббат, очень болезненная трагедия. Вопрос такой.
Что
в этом Шаббат, да, конечно. Там взорвали бронетранспортер со всем экипажем, все погибли. 8 человек. Это в этот Шаббат. В Рафиахе. В Рафиахе. И происходит все время, мы с одной стороны видим много-много чудес. Я вам приду, просто я как-то что-то рассказывал, просто поставить их вместе, это очень, очень важно. Была история в самом начале входа в Газу, это, ну, полгода назад, даже больше, когда бронетранспортеры израильские, называются «Пантеры», он «Пантеры» называется, это просто танк, но вместо пушки, там место для транспортирования солдат. Там пришел какой-то офицер в командный пункт, и весь командный пункт в ужасе. Сейчас все, весь компьютерная связь очень прямая. Видят на экранах, как три этих бронетранспортера пылают. В каждом из них экипаж и солдаты 12 человек. Пылает. Все офицеры в ужасе. За один погибло 36 человек. История была больше полгода назад. Очень скоро выяснилось, что все экипажи, все живы и здоровы. А что произошло? Их там действительно ожидала большая засада. С ракетами против танков. И эта засада их ожидала. Но там был кто-то еще, кроме этой засады, был там Всевышний. Всевышний там сделал так, что первый из этих вот транспортеров, там что-то, он там заглох, или мотор, еще что-то другое. И он вынужден был остановиться. А за ними еще два транспортера после него. Невозможно было. Когда солдаты видели, что они застряли, оставаться быть стоящей мишенью, это не нужно было. Они все оставили бронетранспортеры, вышли просто из них. После того, как они вышли, из бронетранспортеров, тогда в три, вот, выпало три ракеты. На каждого по одной, по крайней мере. То есть была ситуация, когда буквально чудом спаслись три экипажа, в каждом по 12 человек, когда Всевышний послал поломку первому бронетранспортеру, из-за него остановилось еще два. И когда видели, что они стали живой мишенью, стоящей на месте, то все экипажи оставили эти транспортеры, и когда уже в них попали эти вот ракеты против танков, то это была пустая мишень. Это было где-то полгода назад, такая история. Но последний шаббат так не произошло. Произошло расковечь совершенно другая. То есть мы видим, с одной стороны, Всевышний у нас являет много-много чудес. А с другой стороны, мы видим еще одну вещь. Я не хочу... Мы видим некоторую бессильность. Понимаете, я сейчас никого не обвиняю, ни армию, ни солдат. Бессильность справиться с Хамасом. И более того, мы видим ситуацию, когда тяжелейшие трагедии. Еще много из них, этих трагедий, происходит не от оружия Хамаса, а от собственного еврейского оружия. Взрываются дома, хранят все это. Ну, это было неоднократно, очень тяжелые еще случаи это были, не какое-то что-то простое. И что я хочу об этом сказать? Я, то, что я вижу, что Всевышний всегда знает, что-то хочет, мягко говоря. И это что-то, что он хочет, это не военная победа. Не военная победа. Израильская армия – это лучшая армия в мире, с прекрасными солдатами, с прекрасными офицерами, с прекрасным оружием. Но Всевышний хочет на что-то другого. Вопрос чего? Об этом можно и нужно много говорить. Я сейчас тему полностью не раскрою, но я хочу коснуться одной вещи. Уже несколько месяцев начал распространяться по еврейскому миру, понятно, еврейскому религиозному миру. Раз в месяц устраивают в разных местах молитву об окончательном избавлении. Это было в крупнейших ешивах мира, это было в Лейквуде, это было в центральнейших местах Торы в Нейбраке. Это было у нас в Иосифе, происходит каждый, значит, новомесячный происходит. Реально, за этим, как говорится, строя напрямую, не стоят действительно духовные руководители народа. Это происходит, как называется, пробуждение снизу. Это поддерживают великие раввины, то, что я говорю, что не поддерживают. Но это происходит как пробуждение снизу. И есть тут очень принципиальная вещь. Есть брошюра, которая должна разобрать, что тут материалы, может, что-то мы переведем, поставим в брат Исхак. Это мне надо обработать эти материалы еще. И тут есть очень принципиальная вещь. Знаете, с одной стороны, мы публиковали сейчас в этом последнем Бейроте, это последнем или предпоследнем, я уже не помню, это материал Арна Фельдмана, один из крупнейших мудрецов Торы в Америке, который написал свое постижение Торы, объяснил события Симхат Тора как послание Всевышнего к нам. Мы об этом здесь тоже много говорили. Там есть некоторые вещи, которые я не говорил, но в целом мы очень много об этом говорили. И, конечно, это послание, у него есть много-много аспектов. Это, чтобы мы все пробудились к чуве, молились за весь наш народ, чтобы тоже пробудились к чуве. Очень много вещей есть. Я вам скажу одну вещь. Это касается, мы это говорили на предыдущем уроке перед Шавуот. Мы сегодня упомянули, что реально не удается победить Хамас. Что-то более того, в нашей духовной борьбе внутри народа Израиля, чтобы вернулся наш народ к Торе, мы тоже не могу сказать, что мы сейчас очень много побеждаем. Не могу сказать. Если вначале было какое-то более сильное пробуждение, но еще до начала пешеходной пехоты в Газе, сильное пробуждение, но сейчас это рутина тяжких боев, не знаю, насколько это оставляет у солдат времени что-то думать, разбираться и так далее. Это вещь очень непростая, у меня нет претензий к ним, это очень тяжелая ситуация. Моего одного из моих сыновей, он заведует отделением организации спасения от Сала, как скорая помощь в Невьякове. Он там главный в этом. У него есть много добровольцев, один из них там с ним не только люди в черных кипах есть, там же другие тоже. У него есть там один из его штата. Он в прошлом и сейчас, он боевой офицер. Боевой офицер религиозный. Когда он первый раз пришел в отпуск из Газы, он был, его сын, был Шалом Зохин, родился сын после немало лет, которых был перерыв. И он делился, там, как там, говорит Бриката Гумель в шаббат, о чудесах, которые происходят. И он освободился, он был запасник, не в действующей армии. Он был призван на 7 месяцев. Через 7 месяцев он сказал моему сыну, сын старше его лет, так где-то 12-13. Сыну моему уже за 40, а ему 28. Он у нас по-русски комрот, командир боевой роты. Это важная, так сказать, должность. Это не игрушки. Командир боевой роты, это сказал, что они в состоянии вернуться к обычной жизни. После 7 месяцев газ. Вот, и ситуация такая, знаете, я стараюсь молиться на суд Израиля, чтобы все вернулись к Торе. Я понимаю, что это нет места ни для кого отчаяния, нет места. Но, скажем так, это не в наших силах, вот что хочу сказать. Это не в наших силах. Мы можем много чего делать, если большая сила нашей Торы. Конечно, то, что это событие прошло в шаббат, было после шавуота, тоже неспроста. Это время, когда, естественно, это должно быть так, когда отдыхают после тяжких учеб, вот после Песаха до шавуот, это опять же время, когда меньше учатся, особенно в шаббат. Вот, это тоже неспроста. Вот, но реально изменить ситуацию, понимаете, пример, там очень тяжкий пример, Это принятие закона о мобилизации шаботников. Это вещь полностью противоположная того, что должно было произойти. Это ситуация, когда укрепляется подчинение себя оружию и отход от духовных ценностей. Это ситуация войны. Это не просто, понимаете, я сейчас никого не виню, это не моя тема. Просто всю ситуацию, когда есть в Израиле. Что это означает? Я объясню. Мы сейчас печатаем Берут Исхак, очень важную книгу, одного из величайших раввинов Цфата, 500 лет назад, Мабит, книга, называется Бейт Элоким. Первая часть касается молитвы. Он там объясняет, какое занимает место молитвы в жизни еврея. Когда человек что-то не может сделать сам, тут надо молиться. Человеку здоровому не надо молиться, чтобы он смог подняться по лестнице. А человек, который парализован и не может ходить, надо об этом молиться, чтобы подняться по лестнице. Вот мы видим, что сейчас мы не можем победить зло в двух его аспектах. Зло духовное, И параллельно с этим также зло материальное. Ситуация очень непростая. Очень непростая ситуация. И именно эта ситуация, когда мы видим, что мы не можем, это то, что должно нас побудить к молитве об избавлении. И это то, что народ Израиля уже к этому пробудился, уже несколько месяцев организуются эти молитвы в разных местах. И тут у меня есть очень важные материалы, я еще не все еще эти не прочел. Есть тут слова наших великих мудрецов прошлых поколений, в частности Хатам Сойфера, когда говорит, что нам необходимо молиться о трех вещах. О возвращении в этот мир Царства Всевышнего, чтобы народы мира и в особенности наш народ заново приняли себя бремя Царства Всевышнего, возвращение царя Давида и восстановление храма. Это три вещи, которые... И я скажу просто от себя еще одну вещь. Я собираюсь себя частично опубликовать брат Исхак. Когда это будет, займет время, это там, ну, там немало, мы все надо их разобраться. Но есть вещи, которые надо знать очень четко, понимать их. Знаете, есть, нам часто нужны новые молитвы, новые пробуждения, потому что старые мы уже привыкли, уже так сказать, они нас не пробуждают. Но наши молитвы полны молитвам окончательного избавления. Это Шмона Исре. Мы просим возвращения к Торе, возвращения от Чуве. Просим о собрании народа Израиля в Эрец-Исраэль, имеется под власть Всевышнего, а не наоборот. Просим о возвращении в Иерусалим, о строительстве Иерусалима. Что такое строительство Иерусалима? Не имеется в виду Кнессет и не этот вот мост при въезде в Иерусалим. Нет, имеется в виду, уверяю вас. Имеется в виду строительство Иерусалима, имеется в виду строительство храма и строительство, то есть святости Иерусалима. У нас есть кадиш. Есть точка зрения, что весь кадиш говорит о окончательном избавлении. Но мы привыкли не очень обращать внимание на то, что мы слушаем, когда его говорят. А тем более есть люди, которые говорят еще очень быстро, очень невнятно, и просто невозможно проследить, что говорят. И это, значит, я знаю, я с ним знаком. Это большая война научить себя вникать в слова кадиша, когда ты до этого к этому не привык. Я помню, когда я был горе траура по маме и по папе, я молился и говорил кадиша ежедневно. Вдруг открылась молитва, которая вообще не понимала ее величия до этого. Но это, знаете, эти должные намерения должны быть в кадише не только у того, кто его говорит, а тот, кто его слушает. Это была одной причиной, почему мы и тоже здесь, когда был здесь Миньян, мы тоже сделали кадиш. И вспомните такую вещь. Поэтому, короче говоря, нам всем необходимо укрепить себя действительно в ожидании избавления истинного ради освящения имени Творца и искать способы всех, которые ему побудить, и в частности постараться почитать наши постоянные молитвы и остановиться хотя бы в те места, где самое важное в Шмона Исре, это первая браха. Внимательно ее, с душой ее прочесть. А потом есть просьбы. Вот просьбы, которые касаются чувы, избавления, надо обратить внимание на это. И говорить это с душой. И дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши беды, наши боли и наши молитвы. И мы скоро все удостоились прихода Машиаха и окончательного избавления. Всего хорошего.